Меня зовут Дмитрий Медведев, и я хотел бы начать свое выступление с тех же слов извинения за задержку, которые были только что здесь произнесены. Я надеюсь, что вы не очень скучали. Эта задержка не была связана с тем, что я был слишком занят. Она связана с тем саммитом, который будет сегодня проходить и завтра будет проходить в Питтсбурге. Поэтому это такой форс-мажор, который невозможно было изменить. Тем не менее, прежде чем я готов буду ответить на ваши вопросы, мне бы хотелось поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав студентов Питтсбургского университета за приглашение, за возможность выступить здесь, за то, что вы позвали меня в свой университет. Мне очень интересно и приятно быть здесь, потому как ваш университет известен и своими традициями, и блестящими именами, которые получили свое развитие в вашем университете, и, конечно, вашими преподавателями и будущими достижениями. Я в этом уверен, поэтому мне очень приятно, еще раз повторяю, быть здесь и обратиться к вам с этими словами. Я не думаю, что есть необходимость что-либо рассказывать о себе, потому что меня только что любезно представили, рассказав о моей научной и государственной биографии. Тем не менее, я хотел бы сказать, что для меня большая радость поучаствовать в этом мероприятии и рассказать вам о своем видении того, что происходило и происходит в России, о российско-американских отношениях, о глобальных вызовах, о тех проблемах, с которыми мы все сталкиваемся, и, конечно, о тех предложениях, которые делает Россия вместе с другими странами. Для меня особенно интересным является то, что ровно 50 лет назад один из лидеров Советского Союза был в этих стенах. Не могу сказать, что мы с ним находимся на близких политических позициях или что я разделяю его взгляды. Вот. Но в любом случае интересно то, что такое совпадение произошло. И, как и во всех других случаях, совпадений не бывает. Видимо, так было нужно, и я этому очень доволен. Я надеюсь также то, что вы не будете меня спрашивать о том, о чем спрашивали Никиту Хрущева 50 лет назад, потому что жизнь изменилась, и на самом деле все мы изменились. Точнее, про себя я так сказать не могу, потому что 50 лет назад меня еще не было в живых. Но то, что с тех пор очень здорово изменились наши страны, никаких сомнений не вызывает. Нас сейчас не разделяют те ценностные барьеры, которые были тогда. Мы практически одинаково смотрим на проблемы мирового развития. Мы одинаково реагируем на проблемы внутренней жизни. Хотя есть, наверное, вещи, которые вызывают у нас разные эмоции, вызывают споры. И это хорошо, потому что это и есть тот движущий мотив, который служит развитию человечества на протяжении тысячелетий. Мы все разные. Это хорошо. Но у нас есть общие ценности, и это тоже хорошо. Я, пожалуй, больше ничего говорить не буду, но с большой радостью отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть.
Что вы думаете о будущих отношениях между Грузией и Россией?
Я уверен, что эти отношения будут хорошими, добрыми, основанными на столетней дружбе, совместной истории, традициях, включая даже религиозную традицию. То есть такими, как они были до последнего времени. Вопрос заключается сегодня не в том, что между Россией и Грузией возникли какие-то существенные осложнения. Вопрос заключается в том, что мы сегодня по-разному оцениваем один период. А если говорить откровенно, речь идет о агрессии, которая случилась в августе прошлого года. И во всяком случае со стороны России эта оценка никак не распространяется на народ Грузии и на грузинское государство. Эта оценка распространяется на деятельность только одного лица – президента Грузии. Мне уже приходилось отвечать на этот вопрос. Могу вам сказать так, что Россия будет выстраивать самые добрые отношения с Грузией, с правительством Грузии, с руководством Грузии, но, во всяком случае, я лично не буду иметь никаких дел с президентом Саакашвили, потому что я считаю, что он совершил преступление и против собственного народа, и против народа Южной Осетии и Абхазии. Время рассудит и все поставит на места. Но я уверен, что братские добрые отношения между грузинским и российским народом сохранятся. Их не могут испортить политики.
Как президент самой большой страны в мире, вы имеете международное влияние. И какой наиболее важный совет вы можете сказать студентам здесь, в Питтсбурге?
Спасибо за то, что вы задаете вопросы на русском языке. Я хотел бы сказать, что я не являюсь президентом самой большой страны в мире. Если бы здесь стоял Ху Цзиньтао, то вы были бы правы. Но Россия действительно очень большая страна по размеру, это правда. Мне очень трудно давать какие-то советы. Понимаете, я уже не являюсь преподавателем, я политик, руководитель государства. За советами, конечно, лучше обращаться к тем, кто рассказывает вам о жизни, рассказывает вам о том, что вы будете делать в будущем, дает вам науку. Но я думаю, что один маленький совет я все-таки попробую вам дать, как бывший преподаватель. Он заключается в следующем. Берегите вот это время, которое сегодня у вас есть. Это самое счастливое время в вашей жизни. Могу вам твердо это гарантировать, потому что в моей жизни было очень многое. Я был аспирантом, был преподавателем, я был юристом, адвокатом, я работал в бизнесе, я стал государственным служащим, я работал в правительстве. Сейчас я президент действительно большой страны. Но могу вам сказать, что самое счастливое время для меня было в тот период, когда я учился на юридическом факультете университета. Это незабываемое время. И в то же время, в тот же самый момент, это такая важная основа вашей будущей жизни, которая должна ежедневно мотивировать вас на получение знаний. Поэтому в этом смысле берегите это время. Я вам завидую. Может быть, с этой стороны.
Господин Медведев, извините, я не подготовила мой вопрос по-русски.
С учетом недавнего решения администрации Обамы изменить планы по ПРО, ходят слухи, что Россия в обмен поддержит санкцион против Ирана. У меня вопрос, как вы думаете, такого рода санкции смогут ли эффективно снизить уровень насилия и нарушений в этой стране? Благодарю вас.
У меня такое ощущение, как будто бы я не расставался с Бараком Обамой. Вчера он мне об этом долго говорил. Минут 30, наверное, мы с ним посвятили этому вопросу, а сегодня вы продолжаете. Я вчера попробовал ответить на этот вопрос. Естественно, сделаю это и в этой чудесной аудитории. Вы знаете, во-первых, я считаю, что Все мы ответственны за состояние дел на планете. Несем равную и солидарную ответственность. Не должно быть государств, которые снимают с себя эту ответственность. И Россия в этом смысле такой же ответственный член мирового сообщества, как Соединенные Штаты и другие страны. Это первое. Второе. Мы все занимаемся развитием атомной энергетики, интересуемся этой темой. И в этом смысле Иран, как государство, имеет право на собственную мирную ядерную программу. Но речь идет именно о мирном использовании атомной энергии, а не о создании ядерного оружия. И это наша четкая позиция, которая ничем по этому поводу не отличается от позиций других ответственных стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. И об этом я вчера сказал Бараку Обаме. Третье. Я не считаю, что санкции – это лучший способ добиваться результата. В отношении Ирана санкции применялись неоднократно. Однако мы все равно говорим о том, что у нас есть всякого рода сомнения по поводу того, что делается в Иране по этому поводу. Тем не менее, если исчерпаны все возможности влияния на ситуацию, можно использовать и международно-правовые санкции. Это, в общем-то, достаточно обычный путь. Не говорю о его эффективности, но иногда это необходимо делать. Поэтому я считаю, что мы должны совместно с Соединенными Штатами Америки, с другими странами продолжить создание позитивных стимулов для Ирана, чтобы он занимался мирными исследованиями в области ядерной энергии, в то же время подталкивая его к тому, чтобы все его программы были бы открытыми, а не волновали бы весь Ближний Восток и весь свет. И это как бы главное направление движения. Но если у нас не получится, тогда будем говорить о другом.
Господин президент, одним из приоритетных направлений вашей политики является развитие образования. Как вы планируете развивать сотрудничество России и Соединенных Штатов Америки в сфере образования и в сфере поддержки молодых специалистов? Ведь не секрет, что в условиях кризиса им все труднее и труднее найти работу после окончания вузов. Спасибо.
Спасибо. Я уже начал развивать сотрудничество в области образования между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Вот прямо сейчас этим занимаюсь. Вот. И я намерен это делать и дальше. Что же касается ситуации, которая сложилась в настоящий момент, конечно, она далеко не самая благоприятная для выпускников университетов и в России, и в Соединенных Штатах, и в других странах. Хотя я бы не драматизировал ситуацию, кризис все равно пройдет, мы уже чувствуем, что наступают лучшие времена, и в России, и в Соединенных Штатах уже начинает отрастать экономика. Вот, поэтому я не думаю, что ситуация абсолютно драматична. Но если говорить, например, о ситуации в России, то несколько месяцев назад по моей инициативе было принято несколько решений, касающихся судьбы выпускников. Это и создание новых рабочих мест, и изменение законодательства, касающееся возможности учреждать при университетах специальные небольшие фирмы, небольшие компании, где бы трудились выпускники. Более того, я вынужден был специально продавить этот закон, если говорить прямо, через наш парламент, через Государственную Думу, потому что он не успел принять его. Я надеюсь, что вот как раз сейчас, в сентябре, будут созданы эти первые структуры, где смогут работать выпускники. Покроет ли это все проблемы? Наверное, нет. Но нужно обязательно все-таки создавать такого рода новые рабочие места. Ну а развитие образовательных программ, развитие контактов в области образования между Россией и Америкой, ну, мне кажется, что ваш университет – это наглядная демонстрация того, что может быть. У вас работает значительное число преподавателей, имеющих российские корни или российское гражданство. Я уж не говорю про более отдаленную историю, не вспоминаю Зворыкина или кого-то другого. Значит, и в университете учится довольно большое количество студентов из России. Мне, конечно, это очень приятно. И это было, крайне говоря, одной из побудительных причин, побудительных мотивов, почему я решил встретиться именно с вами. Сюда надо посмотреть. Пожалуйста.
Господин президент, какие отношения вы хотите между Соединенными Штатами и Российской Федерацией через 5 лет?
Я хочу, чтобы они были лучше, чем сегодня. Хотя уже сегодня они лучше, чем были вчера. Я не шучу на самом деле, потому что еще где-то год назад, я вам скажу откровенно, у меня было ощущение, что наши отношения зашли в тупик, что они почти скатились к уровню холодной войны. Не хочу никого обвинять, перекладывать ответственность на предыдущую администрацию Соединенных Штатов, но, значит, моя позиция заключается в том, что мы уж точно этого не хотели. А теперь уже не имеет значения, что было, хотя помнить всегда нужно. Но важно сделать так, чтобы количество расхождений между нашими странами и между нашими политиками уменьшалось. Я говорил об этом неоднократно, скажу и вам. Мне в целом весьма комфортно общаться с действующим президентом США. И здесь несколько причин. Во-первых, мы люди одного поколения. У нас одинаковое образование. При этом я говорил об этом в тот период, когда я учился в аспирантуре. Я даже читал юридические обозрения, который в тот период как раз редактировал Барак Обама. То есть это на самом деле интересный момент. Я, конечно, не знал, что он их редактирует. Знал бы, может, читал внимательнее. Вот. Но, тем не менее, это любопытно. И вот эти мировоззренческие вещи, они, мне кажется, имеют значение. Но еще более важно то, что, когда, например, я сегодня общаюсь с президентом США, у меня такое ощущение, что он внимательно слушает доводы собеседника. Он не выдает готовые рецепты, он не выступает как ментор. А это не очень здорово. Кто бы ты ни был, президент очень маленькой страны или президент Соединенных Штатов Америки, менторство никого не украшает. А вот этого качества у него нет. И мне кажется, поэтому к нему испытывают симпатию большое количество людей не только здесь, в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах мира. И поэтому ему сегодня удаются некоторые вещи, которые не удавались раньше. Поэтому, если говорить вот о такой персональной вещи, то мне кажется, если отношения между руководителями стран будут вот такими, как сейчас, то тогда нам проще будет выстроить доброе отношение на будущее. Нужна искренность, нужно желание слушать партнера. Я не рассуждал на эту тему, но тем не менее все равно скажу. Недавнее решение, которое было принято президентом Соединенных Штатов по отказу от создания 3-го позиционного района противоракетной обороны в Европе, это, конечно, решение, которая продиктована его представлениями о защите интересов Соединенных Штатов Америки. Это не пророссийское, не прокитайское или не проевропейское решение. Это американское решение. Но очень важно то, что в процессе его принятия Барак Обама все-таки слушал то, что ему говорил я, видимо, анализировал, и это тоже было одним из моментов, на основании которого было принято это решение. Это означает, что мы учимся друг друга слушать. Мне кажется, это крайне важно. даже по таким тонким, щепетильным вопросам, как внутренняя безопасность. И иногда необходимо принимать решения, которые требуют мужества. А вот я считаю, что такие решения – это мужественные решения. Изменить решение предыдущей администрации, касающееся не внутренней, а внешней политики – это сложное решение. Я пытался поставить себя на его место, и хочу сказать, что это было бы очень непростое решение. Уже одно это, мне кажется, заслуживает уважения. Я не знаю, что будет дальше, и никто, наверное, не знает. Ну, может быть, наверху знают. Но в любом случае, если мы будем так внимательно относиться друг к другу, у наших отношений хорошее будущее.
Дмитрий Анатольевич, меня зовут Алина, я президент русского клуба студентов ПИТа. У нас есть много ребят, которые интересуются Россией, много говорят по-русски и имеют русские корни. И у нас целых тут 3 русских магазина в Питтсбурге.
Но... Хорошо, посетить хотя бы один. А то все остальные магазины в Питтсбурге закрыты сейчас.
Может, они будут раскрыты. Хотелось бы, мы все обожаем русскую еду, хотелось бы, чтобы кроме русского хлеба было бы побольше русских зрелищ, культурных мероприятий. Не могли бы вы нам помочь и сделать так, чтобы русские театры, артисты и концерты не обходили Питтсбург стороной?
Спасибо большое за это пожелание. Мне очень приятно его слышать. Я вам могу пообещать, что обязательно кто-нибудь приедет. Я еще не придумал, кто, но кто-нибудь приедет, раз вы этого так хотите. А вы напишите мне записку, кого бы вы хотели увидеть. Я, конечно, не волшебник, но кого-то мы попробуем вам прислать. Договорились?
Good afternoon, Mr. President.
Добрый день, господин президент. В начале своего выступления господин ректор Питтсбургского университета говорил, что когда вы были студентом права, ваши преподаватели говорили, что вы были прекрасным студентом, представляли решение проблемам, которые другие не могли представить. Мой вопрос такой. Какие у вас есть эффективные особые решения для урегулирования ситуации с глобальным финансовым кризисом? Спасибо.
Меня вообще-то учили в большей степени, конечно, праву, чем экономике, но это пограничные области. Я тем более занимался гражданским правом, как сказал господин ректор. А гражданское право, коммерческое право – это как раз правовая форма экономики. У меня есть кое-какие идеи, но я вам не могу их открыть. Я хочу подождать до ужина, значит, и рассказать их своим партнерам по двадцатке. Потому что если я сейчас их расскажу, кто-нибудь из них услышит о нашей беседе, выступит и скажет, это вот мы придумали. А иногда хочется иметь приоритет по линии авторских прав. Но если говорить серьезно, то, конечно, никакого универсального рецепта, я думаю, предложено никем не будет. Мы уже третий раз собираемся. Но могу вам сказать предельно ясно, у меня хорошие впечатления от саммита «двадцатки». И от того, как мы работаем. Потому что когда первый раз возникла идея встретиться, это было в Вашингтоне, чуть меньше года назад, у меня было ощущение, что, скорее всего, это будет просто встреча для того, чтобы поговорить и, что называется, поплакаться в жилетку, то есть рассказать о собственных проблемах. Но нет. В целом, и то, что было предложено в Вашингтоне, и то, что впоследствии было предложено в Лондоне, работает. Это, конечно, не стопроцентные решения, не какие-то волшебные меры, которые вытащили, допустим, ту или иную экономику из кризиса, но это все-таки, как мне представляется, системный набор вещей. Причем, если говорить, скажем, о решениях Лондона, то это довольно конкретный набор. Он касается и вопросов будущего функционирования международных финансовых институтов. И, кстати, по этому вопросу, по всей вероятности, мы уже здесь, в Питтсбурге, поставим определенную точку. Значит, практически согласованы многие позиции, касающиеся будущего облика международной финансовой системы, включая застарелый и трудный вопрос о квотах, о перераспределении квот для разных государств. Это и вопросы контроля за параметрами национальных экономик, вопросы макрорегулирования. Это вопросы аудита. Это другие вопросы, которые в конечном счете создают контуры новой финансовой архитектуры. Мы все время говорим о том, что нам нужна новая финансовая архитектура. И пока еще мы не можем сказать, что она выстроена. Но то, что мы ее начали формировать, у меня никаких сомнений не вызывает. И если в конечном счете работа двадцатки, если не в этом году, то в следующем, завершится формированием вот таких основ современной финансовой архитектуры, я буду считать нашу задачу выполненной. Пусть мы не совершим каких-то подвигов, но мы хотя бы создадим основу для работы экономик на протяжении десятилетий. Причем эта работа абсолютно уникальна, потому что когда создавались Бреттон-Вудские соглашения, все-таки в обсуждении этих соглашений участвовало значительно меньшее количество стран. Экономика сейчас глобальна. Мы находимся в одной лодке. И поэтому ту финансовую систему, которую мы создадим сегодня, ее уж точно можно будет назвать нашим общим решением. И это как раз меня настраивает на позитивный лад. Я надеюсь, что вот тот тяжелый кризис, который поразил мировую экономику и наши национальные экономики, в этом случае мы сможем хотя бы его предвидеть и по возможности предотвращать на будущее. Но поживем, увидим. Давайте еще кому-нибудь, вот девушке дадим слово.
Добрый вечер. Алло, алло. Добрый вечер, господин Медведев. Мой вопрос заключается в следующем. После развала Советского Союза Республика Беларусь долгое время оставалась сторонницей Российской Федерации, так называемой младшей сестрой России. Но не секрет, что за последнее время отношения немножко обострились. И вот молочная война летом 2009 года, мне кажется, доказательство этого. И какие меры предпринимаются сейчас российским правительством, если в случае, если Беларусь объявит создание границ, таможенных границ, и какие сейчас стратегии вообще по восстановлению отношений между Республикой Беларусь и Россией, как экономических, так и дипломатических? Спасибо большое.
Беларусь для нас не младшая сестра, а просто сестра. Потому что как только начинают определять, кто младше, кто старше, это жди беды. Родственные связи прерываются, браки расторгаются, и, в общем, все заканчивается плохо. Я не считаю, что у нас ухудшились отношения с Белоруссией. У нас действительно есть некоторые спорные вещи, по которым мы ведем открытую полемику, довольно эмоциональную, кстати сказать. Но что делать? Особенно в период кризиса приходится иногда использовать и эмоциональные аргументы. Я понимаю руководство Белоруссии, понимаю президента. Но самое главное, чтобы за этой полемикой, за этими эмоциями не скрывалось что-то более сложное. У меня нет оснований считать, что наши отношения ухудшились, и они требуют реанимации. Мы находимся в очень близких отношениях. И в самое ближайшее время, вот после моего возвращения из Соединенных Штатов Америки, я увижу президента Белоруссии. Мы с ним будем обсуждать самые разные вопросы, в том числе вопросы, которые на самом деле можно назвать даже союзническими. Вот. Не значит, что это будет проходить беспроблемно, но тем не менее мы все контакты, которые были, продолжаем. Будем стараться искать и развязки тех проблем, которые существуют. Потому что это в интересах наших народов. Мы суверенные государства, но очень близкие государства. И я считаю, что вот именно на этих принципах мы и должны дальше выстраивать партнерство. Теперь посмотрим сюда. Пожалуйста. Угу.
Здравствуйте, господин президент. Меня зовут Ольга Дмитриева, я из Украины. И хотела бы задать очень похожий вопрос с предыдущим. Как вы оцениваете нынешние отношения России и Украины, и какая ваша политика в дальнейшем развитии этих отношений? Спасибо.
Я их оцениваю приблизительно так же, как и российско-белорусские отношения, потому как мы действительно очень близкие страны, очень близкие народы, и задача политиков заключается в том, чтобы выстроить политическое взаимодействие, исходя из этого. Исходя из нашей общей истории, исходя из наших соседских отношений, заинтересованности в развитии наших экономик, точно так же я отношусь и к украинскому государству, ко всем, кто живет на Украине. Но применительно к межгосударственным отношениям ситуация несколько иная по отношению или по сравнению с Белоруссией. Я не так давно написал письмо президенту Украины. Может быть, вы видели или читали. Вот. И даже записал видеообращение через блог президента. Смысл его заключается в том, что, к сожалению, за последние годы, на мой взгляд, отношения на межгосударственном уровне, они деградировали. И сейчас наша задача заключается в том, чтобы постараться возродить их. На мой взгляд, со стороны украинского руководство, я имею в виду прежде всего президента, не предпринимались достаточные шаги для развития этих отношений. Наоборот, как нам представляется, эти отношения зачастую подменялись какими-то схемами, развивались не по тому сценарию, который был бы интересен народам. Конечно, это мой взгляд, взгляд президента России. Я знаю, что президент Ющенко со мной не согласился. Он считает, что все было хорошо. Но, как мне представляется, все-таки все не так легко, как это кажется из Киева. И поэтому задача руководства наших стран, задача будущих руководителей Украины, как и будущих руководителей России, сделать все, чтобы эти отношения стали менее проблемными, чтобы они основывались на взаимной выгоде и в то же время на особой взаимной симпатии, которая всегда существовала и будет существовать между нашими народами, между очень близкими народами. Вот, собственно говоря, в чем может быть сегодня расхождение. Оно не фатальное, главное просто предпринимать для того, чтобы эти отношения были нормальными, конструктивными, необходимые усилия. Россия к этому готова.
Thank you, Mr. President.
Благодарю, господин президент. В вашем вчерашнем выступлении ООН, вы говорили об укреплении роли ООН и о том, что ООН должны меняться, адаптироваться к меняющемуся миру. Как вы думаете, какими способами должна адаптироваться ООН и какую роль сыграет в этой адаптации Россия?
Вы знаете, ООН самый такой развитый международный институт. И это единственная площадка, которая объединяет практически все страны мира. На протяжении десятилетий никакой альтернативы Организации Объединенных Наций не возникло. Я знаю о некоторых идеях, которые существуют на эту тему. Кстати, часть из них формулировалась и в Соединенных Штатах, скажем, создать сообщество демократий. Но это уже деление всего мира на части. А мир, видимо, так сказать, этого не заслуживает. Это опасная вещь. Поэтому, на мой взгляд, мы должны помогать ООН в сохранении ее особой международной легитимности. укреплять институты Организации Объединенных Наций, уважать устав Организации Объединенных Наций, не пытаться мять его и отщипывать от него кусочки, а именно уважать устав ООН. И, наверное, в какой-то ситуации мы должны думать о будущем организации и о будущем органов управления этой организации, включая и судьбу Совета Безопасности. Сегодня прошло уникальное заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал президент США. Другие страны были представлены на высшем уровне. Это всего 4-й раз, по-моему, в истории ООН. Мы рассматривали очень важный вопрос нераспространения ядерного оружия. И очень приятно было смотреть, как за вот этим столом собрались руководители очень разных государств, которые одинаково понимают свою ответственность. Разве можно это представить себе за каким-то другим столом? Поэтому мы должны будем предпринять необходимые усилия для того, чтобы конструкция, существующая для принятия решений в Организации Объединенных Наций, стала более современной. У меня нет готового рецепта. Вы знаете, есть постоянные члены Совета Безопасности, непостоянные члены Совета Безопасности. Есть целый ряд стран, которые претендуют на то, чтобы стать постоянными членами Совбеза. Мы должны будем найти какой-то вариант. Сейчас есть так называемое промежуточное решение. Оно тоже не всех устраивает. Но это один из способов, может быть, укрепить единство Организации Объединенных Наций. Поэтому мы все заинтересованы в эффективном функционировании этой структуры. Россия тоже заинтересована. Мы готовы к диалогу со всеми ответственными членами международного сообщества, со всеми государствами Организации Объединенных Наций. Укрепление ООН в наших интересах. Пожалуйста.
Господин президент, я хотела вас спросить, что вы думаете самое важное в жизни?
Любовь. Что может быть важнее? Любовь к близким, к тем людям, которые тебя окружают. По-моему, это соответствует любым заповедям, и нравственным, и религиозным. Это смысл жизни. Каждый из нас по-разному понимает это слово. Но, наверное, это действительно самое главное. Так, теперь в эту сторону.
Thank you. I have very specific question.
Благодарю. У меня конкретный вопрос. Я сама из республики Саха, Якутия. У меня вопрос. Как вы оцениваете роль нашей республики в дальнейшем развитии, экономическом развитии России? Также как вы оцениваете укрепление роли коренных народов, а также право коренного населения на получение больших прав на 90% бриллиантов, которые добываются в нашей республике? Мне кажется, сейчас система не очень работает. Благодарю вас.
Республика Саха-Якутия – это один из наших субъектов, субъектов Российской Федерации, обладающие, естественно, всеми правами и обязанностями субъекта. Это крупный и очень сложный субъект. Вы сами хорошо это знаете, потому что в Якутии холодный климат и добрые люди. И поэтому для того, чтобы выжить там, требуются довольно серьезные усилия. Россия вообще сложная страна, но все-таки жить в Якутии – это не то, что жить на Черном море. Поэтому я считаю, что мы должны предпринимать все зависящие от нас усилия для того, чтобы развивать инфраструктуру Якутии, развивать дороги, развивать социальные учреждения, принимать решения о развитии образования. Это такие общие вещи, но они совершенно очевидны для того, чтобы Якутия развивалась в составе Российской Федерации как полноценный и богатый субъект. А Якутия действительно богатый субъект, богатый на минеральные ресурсы, в том числе и на те самые алмазы, о которых вы сказали. Вот. Но мое отношение к этому все-таки несколько иное. До тех пор, пока мы живем в составе единой страны, а я надеюсь, так и будет, потому что это наше общее желание, все полезные ископаемые, которые находятся на территории Российской Федерации, они, по сути, находятся в нашей общей собственности. И их не следует делить на части. Другой вопрос, что, может быть, скажем, субъекты Российской Федерации, наши земли, должны получить большие возможности по доходам, которые связаны, допустим, с извлечением этих полезных ископаемых. Это возможный вариант. Вопрос в том, чтобы мы к этому относились трезво и принимали разумные решения, чтобы не получалось так, когда, допустим, субъект федерации, где расположено много интересных предприятий, много промышленных производств, которые дают доходы, много полезных ископаемых найдено, а живет припеваючи, как принято говорить, в шоколаде находится, а другой субъект, не менее проблемный, где нет этих полезных ископаемых, влачит жалкое существование. Для этого существует федеральный бюджет, который перераспределяет доходы. Но при этом, конечно, нужно принимать во внимание и уровень развития того или иного субъекта, в том числе и Якутии. У нас в зале присутствует председатель совета директоров соответствующей компании, министр финансов Российской Федерации Алексей Леонидович Кудрин. Вот я к нему адресую часть вашего вопроса. Я специально подготовился. Алексей
Леонидович. Добрый день. Мне большая честь отвечать на вопрос в этом университете. Я действительно председатель совета директоров еще и компании, которая добывает 23% мировых алмазов. Эта компания основное свое производство ведет на территории Якутии. Но отвечая на ваш вопрос, я также хочу сказать, что зато другие республики, которые рядом находятся, добывают нефть, третьи добывают глинозем, из которого создается алюминий, четвертые – газ. И наиболее развитые регионы сегодня – Москва и Петербург, потому что они имеют больше всего инноваций и промышленности. И получается, что все республики имеют серьезный вклад в общий ВВП России. Должен сказать, что и за алмазы, и за газ, и за нефть все платят одинаковые налоги. Налоги, которые устанавливаются для всех предприятий, одинаковые, за исключением некоторых вопросов ренты. Рента действительно может быть дифференцирована. Должен сказать, что Якутия получает значительное количество этих доходов от продажи алмазов, как я сказал уже, по общим ставкам, по которым работают все наши предприятия. Поэтому она в равных условиях. Сейчас мы осуществляем специальные программы развития Якутии, которые дороже, чем все алмазы, которые добываются на территории Якутии. Например, это строительство железных дорог, открытие новых месторождений, куда прокладывается инфраструктура. Это миллиарды долларов, которые будут в ближайшие несколько лет вложены в инфраструктуру. Даже отдача алмазов не дала бы в такой момент столько средств. И последний факт. Сейчас во время кризиса продажа алмазов в мире снизилась в 30 раз. И в первом полугодии. И государство поставило плечо, выкупило в свои государственные запасы значительное количество алмазов, чтобы бюджет Якутии не скуднел. Поэтому мне кажется, это взаимовыгодная работа всех республик России. Спасибо.
Не все знают, как устроено у нас управление компаниями, но все, естественно, задаются вопросом, получает ли министр финансов бонусы и вознаграждения за то, что он председатель совета директоров такой компании. Я могу вам сказать, нет, не получает ни рубля, ни доллара. Пожалуйста. Я думаю, с учетом того, что нам еще сегодня нужно решать судьбы мировой экономики, я попрошу задать еще три вопроса и постараюсь на них ответить. Ладно? И я готов это сделать, скажем, вот один вопрос отсюда, один отсюда, один отсюда, если там они есть. Пожалуйста, прошу вас.
Здравствуйте, господин президент. Два коротких вопроса. Один, собираетесь ли вы выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 году в России? И второй, не знаете ли вы, какие планы господина Путина насчет этих выборов? Спасибо.
Понятно. Если я буду хорошо работать, если у меня все будет получаться, если мне будет доверять российский народ, почему не выставить? Это нормально абсолютно. Значит, что касается планов Владимира Путина, лучше, конечно, этот вопрос адресовать ему. Мы с ним разные люди. Но, по-моему, он недавно на эту тему говорил. Значит, он говорил о том, что мы, как минимум, как ответственные политики, пока еще, как минимум, политики, которым доверяют российские граждане, сможем обсудить этот вопрос вместе. Это не значит, что мы за кого-то принимаем решение. Это просто означает, что люди, имеющие определенный политический авторитет, политический вес, должны проводить такие консультации. Все остальное лучше спросить у него о его планах. Так, пожалуйста.
В декабре прошлого года вы призывали к необходимости установления лучшего порядка в системе судебной власти. Какие планируются реформы в судебной сфере?
Спасибо, что вы этот вопрос задали, потому что он действительно для меня важен, не только потому, что я юрист, и у меня много товарищей, которые работают в судебной системе, а потому что я считаю развитие судебной системы для нашей страны критически важным. У нас принято ругать суд. Но, на мой взгляд, это не всегда справедливо, потому что мы имеем такой же суд, который соответствует уровню развития нашего общества. Он не хуже и не лучше. Он имеет свои огрехи. Но наша задача заключается в том, чтобы сделать его более современным, но самое главное, более уважаемым со стороны граждан нашей страны. Это общая задача, непростая задача. Потому что в России, я об этом неоднократно говорил, силен правовой нигилизм, то есть неуважение к праву. Это, к сожалению, одна из наших родовых черт. И это проявляется и в отношении к суду. Наши граждане с большим удовольствием обращаются к кому угодно, к местному руководителю, к сотрудникам правоохранительных органов, к президенту, но не в суд. А как раз, на мой взгляд, цивилизованным способом защиты своих интересов является обращение именно в суд. Поэтому в настоящий момент у нас подготовлена целая программа, которая должна реализовываться по укреплению авторитета суда и программа, которая должна создавать для суда большие гарантии независимости. Это тема, которая довольно широко обсуждается в нашей печати, в наших средствах массовой информации. Что нужно сделать? Нужно создать такие условия судебной работы, когда любое влияние на суд будет исключено. Неважно, кто его осуществляет, местный начальник, работник каких-то правоохранительных структур или бизнесмен. У нас, к сожалению, есть и первое, и второе, и третье. И вот задача новых законов должна быть в том, чтобы такого рода влияние исключить. Сделать процедуру получения судьями полномочий абсолютно независимой от каких бы то ни было сторонних влияний и сделать на основе этого авторитет суда непререкаемым. Это часть проблемы. Вторая часть проблемы заключается в том, чтобы судьи получали высокую заработную плату. Мы начали этим заниматься еще несколько лет назад, смогли увеличить заработную плату судей для определенного периода на неплохую величину, то есть она стала достаточно приличной по российским меркам, но, на мой взгляд, она все равно недостаточна, потому как суд должен чувствовать не только правовую защищенность, но и финансовую защищенность, чтобы всякого рода искушения, которым подвергают в нашей стране суд, они были бы для судей абсолютно неприемлемыми и по этим соображениям. Это сложная, комплексная задача, но я уверен, что мы с ней справимся, потому что иного пути просто не существует. Вот. Ну и за последнее время, может быть, вы слышали, мы приняли целый ряд законов, направленных на борьбу с коррупцией, в том числе и направленных на то, чтобы защитить суд от коррупционных поползновений, от коррупционных действий со стороны различных лиц. Это тоже часть государственной программы по поддержке и развитию суда.
Давайте вам. Господин президент, на мой взгляд, у вас очень дружная команда с бывшим президентом Владимиром Путиным. Когда ваш президентский срок истечет, готовы вы ли поменяться местами?
Это в развитии, наверное, или в продолжении предыдущего вопроса. Готов ли я баллотироваться в президенты, готов ли я поменяться местами? Вы знаете, я готов работать в разных должностях. Лишь бы это было полезно стране. Я могу вам откровенно сказать, у меня не было каких-то сверхъестественных президентских амбиций. Но когда так распорядилась жизнь, что меня предложили на соответствующую должность, когда началась избирательная кампания, я понял, что этим делом нужно заниматься серьезно. Иначе просто не добьешься никаких успехов. Если же говорить о будущем, то я не люблю загадывать будущее. Но если это будет полезно стране, я готов работать на любых должностях. Лишь бы это приносило результат. Работа президента довольно сложная штука. Могу вам сказать, что и работа премьера тоже сложная штука. Поэтому в этом смысле большой разницы нет. Еще раз повторяю. Главное, чтобы от этого была польза. Но, что называется, time will show. Так. Все? Я позволю еще раз поблагодарить руководство университета, всех, кто присутствовал в этом зале, за те вопросы, которые вы мне задавали. Мне было очень приятно на них отвечать. Здесь очень хорошая атмосфера, академическая атмосфера, теплая атмосфера даже в прямом смысле этого слова. Здесь нет никаких кондиционеров, но, может быть, это как раз сплачивает всех нас в определенных эмоциях. Спасибо вам большое. И если вы когда-нибудь еще меня позовете, я буду рад выступить у вас снова. Успехов университету! Всего вам доброго. Good luck.